Продолжение темы научно-технической революции 4.0 продолжит директор ООО НПО «Карат» и председатель нашего совета, нашего отраслевого объединения метрологии энергосбережения Ледовский Сергей Дмитриевич. Он поделится нашим и своим, и нашим общим мнением о роли учета в процессе цифровизации коммунальной энергетики.
Добрый день, коллеги. Ну вот, как-то хочется сразу провести разговоров 5-6, да? Ну, хочется, чтобы хотя бы один из них прошел до конца. Поэтому, ну, наверное, буду скакать, да? Презентация, она вот общая, да, и такой дежурный характер носит. А поговорить хочется о следующем. Ну, в общем, словом цифровизация, уберизация, ну, наверное, есть еще 5-6 синонимов, да, сразу не вспомню. В общем, лечат ими нам голову уже, наверное, года 3. Вот. В принципе, вот в такой вот, в аудитории, ну, в любой, да, там понятно, что сейчас дальше будут про блокчейн, биткоин. Значит, ну, отходишь в сторону, выдыхаешь, думаешь, про что это они. И как это к нам привязать? Когда говоришь, слушайте, давайте проговорим про цифровизацию, да, ну, смотрят глазами по 12 копеек, слушай, ты 25 лет в тематике, ты что, не этим что ли занимаешься? Ну, вроде, да что тебе прибор, цифры не показывают? Показывают. Водосчетчик цифры не показывает, цифры. Какая еще цифровизация? Ну, в общем, тем не менее, вот это восприятие, как сказать, где вот этот вот тренд, да, и, значит, мы вообще тем занимаемся или не тем занимаемся, оно, ну, как-то вот в течение 17-го года, мне кажется, получило там какой-то некий новый вектор, да. Вот ежели мы с вами занимались, значит, и вся тематика становилась как мероприятие по достижению энергетической эффективности, и все искали от показаний выгоду, значит, ну, это ведь так, это же правда так, значит, ну, и отсюда же состояние рынка, да, если перестало быть вот, не стало обязательным, да, а перестало быть выгодным, то рынок останавливается. То есть, в принципе, вот ежели возникает некая обязательная цифровизация и обязательная цифра, да, то хочется думать, что где-то в целях видится некая цифровая модель, да, в рамках этой модели, значит, генерация распределится, учтется в точках потребления по объектам, значит, с соответствующим, так сказать, показателем по потерям, а дальше, значит, трансформируясь в объем услуг, дальше последний также агрегируется, да, и схлопнутся вот с этим с домовым показателем. Вот эта модель будет такая живая, вечная, да, очень много народу будет так, ее обеспечивать функционирование, и у нас, у прибористов будет роль подтаскивать, значит, вот эти самые приборы, да, которые будут обеспечивать информационный поток, вот эту цифровую модель. Значит, будет много умных айтишников, да, около умных программ. Эти программы будут работать с блокчейном, обеспечивая там тот самый достоверный доступ, да, распределенные базы данных. И, в общем, везде будет тотальная справедливость для народа, благость и занятость для умных людей. Ну, вот как воспаленное сознание, оно рисует какие-то такие модели, да, тотального счастья, цифровизации. Ну, во всяком случае, вот поверхностный взгляд, он рождает вот такие иллюзии. В общем, от иллюзии надо избавляться, и надо пытаться, в общем, то, чем мы занимаемся, да, по крайней мере, взглянуть на это с некой точки зрения, да, которая позволит, ну, понять, а куда же теперь там развиваться, да, и где направление прогресса. Ну, в общем, учет есть, измерения есть, и диспетчеризация есть, да, вот так или иначе, всем этим мы с вами занимаемся. Теперь, в общем, хотелось бы посмотреть на, что в мире происходит, да, и что мы могли бы сделать и подтянуть для себя из того, что в мире реально происходит. Так, что, нижняя, да? Ну, это про нас тут, ну, как-то, ладно, рассказывал 10 раз, и все это рассказывают, и это тоже. Значит, ну вот, есть такие технологии интернета вещей, Значит, в принципе, раньше это называлось технология последней мили в интернете. Да, там, по этому поводу появлялись модемы, по этому поводу, значит, всякие коммуникационные штучки, да, возникали. Вроде бы все то же самое, и термин такой маркетологический, но при более плотном рассмотрении оказывается, что все вроде бы так, но появился некий новый изюм, да. И оказывается, что интернет вещей сам по себе не возникает. Мало взять вещь, да, мало, как сказать, воткнуть ее в интернет, она там, как сказать, то есть вот не получается их смешать, да. Все-таки это другой интернет, это другие вещи. И года три назад стали появляться стандарты. О многих из них пишут в прессе. И тот, кто техникой интересуется, тот следит. Достаточно большую популярность имеет стандарт NB-IoT. Он, так сказать, развивается, он вырастает из сетей GSM, и просто нарезка определенных частот, да, возникает устройство, которое на батареечке может в этой сети жить лет 5, и показания, допустим, водосчетчика спокойно в этой сетке отправлять. Стандарт хороший, ну, вот года два ждем, когда хоть одна LTE-станция в стране будет его поддерживать, хотя бы чтобы потестить. Вот такое состояние. Значит, замечательный стандарт, значит, созданный компанией Sigfox французской. В Европе идет хорошо, успешно. Значит, в общем-то, в развитии этого стандарта, ну, некая национализация его как решения, это стандарты компании Strish и Vaviot. И там есть свои достоинства, есть свои недостатки, но они по факту есть. И есть стандарт LoRaWAN. Значит, это стандарт сделан компаниями Cisco и IBM. И там еще ряд там, серьезных компаний базируется на чипах компании Symtec. В принципе, ну, может, ненужные подробности, но тем не менее, значит, вот эти все перечисленные стандарты, они относятся к классу сети LPWAN, Low Power, Wide Area Network. То есть маломощные сети там, широкой там, зоны действия. Ну, действительно, любые устройства, поддерживающие этот стандарт, позволяют, значит, устройству типа водосчетчик жить с батарейкой и посылать одну телеграмму в сутки в течение 5-10 лет, в зависимости от там, объема телеграммы. Там, и, значит, в общем-то, с одной стороны, вроде бы, так сказать, больше для поквартирки надо, но оказывается, допустим, что такое стандарт LoRaWAN, да, Long Range Wide Area Network, то есть длинного действия сеть. Значит, вот стандарт LoRaWAN позволяет, допустим, такую же телеграмму, да, посылать от теплосчетчика абонентского. То есть примерно 51 байт полезной нагрузки, значит, один раз в час, и батареечки хватит на те же самые 5-7 лет. И, в общем-то, можно было бы говорить, зачем это надо, если есть GSM, но как-то в мире все это происходит само собой. Вот эти все, значит, компании-изготовители, которые работают в нашей тематике, значит, кто один стандарт осваивает, кто два, кто все три. И говорит, пожалуйста, вот какой стандарт на вашей территории действует, мы там заказ принимаем и модулек соответствующий вставляем. Значит, и стоит это ни много ни мало долларов там 8-12. Значит, и о чудо, значит, а дальше никакой абонентской платы. Вот здесь возникает та стоимость владения, да, когда оказывается, что связь не стоит практически ничего, и становится понятным, а зачем же это все придумано, да, и зачем это все появляется и действует. Ну, вот здесь данные про технические характеристики, и, собственно, вот мы как-то остановились в конце 2015 года на стандарте LoRaWAN. Он появился в начале 2015 года и был опубликован. Чипы стали доступны с конца 2015 года на нашего рынка. Ну, чипы и модули. Мы в 2016 году попробовали модуляцию, она действительно работает. И с конца 2016 года начали разработки устройств. Ну, в общем-то, стандарт сам по себе охватывает достаточно, так сказать, большую поляну тут действия он регламентирует. Он регламентирует взаимодействие нижнего устройства и базовой станции. Он регламентирует действие базовой станции и сервера сети. И он регламентирует действие сервера сети и сервера приложения. Ну, смысл простой. Нижнее устройство, оно всегда взаимодействует до приложения. Если вы имеете водосчетчик, то вы в свой телефон должны получить те данные, которые там ваш водосчетчик показывает. Вот для того, чтобы этот маршрут случился, значит, нужно выдержать последовательность действий. Все эти действия регламентированы, описаны, и в конечном итоге создается информационная среда, в которой первое, есть маршруты действий, есть дозированность доступа к информационным массивам и, естественно, есть воспроизводство этих массивов. То есть сами по себе данные, они никуда не деваются, они доходят до приложения, сохраняются и естественным образом могут быть поддержаны. То есть объем стандарта, он достаточно такой серьезный по проработке. Ну, поскольку вот, ну, это радио вообще-то, вот по-честному это радио. В Екатеринбурге, например, мы там развернули тестовую сеть объемом порядка 6 базовых станций, и по показателям проникаемости, допустим, при расположении базовой станции на высоте там 15-этажного дома, мы попадаем в любой подвал в радиусе 1,5 километров. Значит, если базовая станция расположена чуть пониже, то, допустим, без подвала, а любое помещение, значит, жилого дома пронизываемо, значит, в радиусе 1,5-2 километров. Ну, то есть фактически сеть строится достаточно плотная. Ну, при строительстве сети можно исходить из того, что, значит, примерно 4-5 квадратных километра покрывается базовой станцией. В менее плотной застройке достигается расстояние там, в 10-15 километров. В сельской местности, там, где, кстати, стандарт очень хорошо применяется для там, автоматизации там, процесса в сельском хозяйстве, там достигаемость там, 20-30 километров. При этом это разрешенный диапазон, отсутствие лицензий и отсутствие фактических затрат на, так сказать, поддержание связи, нет абонентской платы. Ну вот, немножко о стандарте. Значит, сами чипы делаются на стандартно, ну то есть вот в зависимости от чипа можно работать в диапазоне 868, можно работать в диапазоне 433, и есть еще там чипы со свободными диапазонами. Но мы работаем на диапазоне 868. В принципе, вот это регулирование, да, оно носит такой цеховой характер, занимается Ассоциацией интернета вещей. Значит, она является подразделением Фонда развития интернет-инициатив, занимается конкретно Колесников Андрей. И вот эти вопросы частотного, регулирования частотного спектра, значит, и взаимодействия с КРЧ осуществляется через ассоциацию. В нашей стране принят как стандарт и направлен в ЛОРА Альянс, Международный Альянс, частотный план на диапазон 868,6 МГц. Ну, на самом деле, для нашего цеха, да, для того, чтобы радиоустройства, размещенные в подвалах, в санузлах, были проницаемы, важно, чтобы частоты были ниже 1 ГГц. И тогда это работает. Ну, собственно, топология сети, она примерно такая. Есть оснащенный приборами там, нетяжелый массив. Значит, есть базовая станция, которая закрывает территорию в несколько квадратных километров, установлена достаточно высоко, как говорят связисты, на господствующей высоте. Ну и есть базовая станция, подключена к интернету, либо через основной канал там, Ethernet или через резервный канал GPRS. Дальше есть сервер сети. Значит, сервер сети облачный. Базовая станция может быть поставлена и подключена к этой сети в любой точке мира. И дальше то приложение, которое, вернее, то устройство, которое изготовлено для работы вот с этим приложением, оно, опять же, в любой точке мира, достигаемой вот этой самой базовой станции, будет доступно, так сказать, пользователю, да, на его устройстве. Ну вот, собственно, начиная с сервера приложения, это все уже мир, так сказать, облачных технологий, и там огромное многообразие. Я там поскольку сам в этом не очень хорошо понимаю, да, и не считаю возможным об этом рассказывать. А вот нижняя часть связи с прибором, я тут ее достаточно там, ну, хорошо чувствую. Ну, вот такую сетку мы сделали. Вот базовая станция, например, выглядит вот так. Значит, и теперь по... Так, а вверх как подняться? Ну, собственно, сами решения, да, они в таком случае... Вообще путь цифровизации, да, он вот такой, да, должны быть какие-то умные устройства. Ну, по поводу вот, что такое умное устройство и умный счетчик. Вот вы знаете, где-то, наверное, года полтора-два, да, я там потратил на то, чтобы вот, ну, сам себе ответил, а что это такое, да, что за умный счетчик. Ну, вроде как, все другие устройства глупыми не хочется называть, да. Когда говорят умный счетчик, значит, а чего умный-то, чего вы от него ждете там? Ну как чего? Он там свои показания отправляет. Ну, классно вообще. Ну, а какие показания? Ну, видишь, на счетчике показания, он их отправляет. Ну, так подождите. А зачем? Ну как зачем? Вот чтоб ногами не ходить. Ну, классный ответ, замечательно. В общем, вот это вот этот диалог, да, ну, он приводит к собственному пониманию того, что. Все-таки, а чего ждать-то от умного счетчика? Вот просто передача показаний, ну, чего огород городить, да, вроде этого мало. Чем это отличается от счетчика с проводком? И, значит, то есть, вроде бы, пришло понимание к тому, что умный счетчик – это тот, который все-таки знает время и формирует показания за фиксированный интервал времени, а потом в какое-то удобное ему время вот эти показания отправляет. В результате образуется массив данных, значит, по определенному ресурсу, и этот массив агрегируем до, значит, сопоставления с общедомовым прибором. Ну и тогда можно сказать, да, мы сделали что-то полезное. Да? Мы там собрали эти данные и в пригодном виде для сопоставления. Потому что все остальные решения, просто отправить данные, они дают некий массив скользящих во времени интеграторов, да, которые очень на большом интервале времени только можно сопоставить. А поскольку вот весь этот сыр-бор вообще по миру идет ровно за тем, чтобы конечного пользователя вовлечь и дать ему вот в его, так сказать, телефон, его картинку, да, его данные, ровно за тем, чтобы, так сказать, были обратные связи, да, там масса всего вокруг этого наворачивается, но тем не менее это тот интерактив, да, который нужен для того, чтобы человек был в курсе. И волей-неволей, понятно, что нигде в мире этого точно не нужно, да, поскольку, ну, так сказать, это же наше, вот, у нас две нормативные базы стыкуются на границе балансовой ответственности объекта. У нас ресурсники работают на основании Гражданского кодекса и федеральных законов, да, а жилищники работают на основании 354-го постановления. И законодатель сказал, вот копейка в копейку, чтобы билась, да, вот чтобы она билась копейку, значит, копейка, она имеет календарный интервал, она к месяцу относится. Вот сверху от отношений, которые возникают по Гражданскому кодексу, ну, предписано, да, значит, вот этот интервал времени, он строгий, он календарный, и для того, чтобы сагрегировать сумму показаний по квартирке, да, надо вот этот интервал времени притащить в дом и приколотить каждому счетчику, заставить его, значит, именно за этот интервал времени передавать показания, а потом этот массив сопоставить, и тогда, о чудо, мы с вами можем выйти на техническую, технологическую компоненту ОДН. Это то, чего сегодня даже вообще в речи нету. Об этом просто не говорят. Ну, я думаю, что вы с этим согласны. У нас о чем угодно говорят, да, что такое ОДН, откуда у него ноги растут, да. Но, значит, как метрологи мы с вами понимаем, что, да, вот там есть погрешность. Да, мы понимаем, что, значит, у нее есть такая природа, что сумма вот этих вот, скорее всего, она будет меньше вот этого вот домового прибора. Мы это понимаем. Но как это обеспечить, да, значит, мы это не обеспечиваем, если ногами собираем, ну, железно так. Мы это не обеспечиваем, если мы заставляем, значит, счетчик передавать данные там, в 12 часов ночи, да. Ну, он очень быстро забудет, что такое 12 часов ночи, если ему об этом не напоминать. Поэтому вот, что такое умное устройство, да, это не обязательно разговорчивое устройство. Умное устройство – это то, которое знает интервал времени, оно управляемо, оно корректируемо с точки зрения там, времени синхронизации, не с точки зрения показаний. И в этом отношении, да, его за это стоит поуважать. Значит, ну, инфраструктура связи там говорил, да, и дальше вот эта вот самая облачная платформа обработки информации, где, собственно, и должна жить сама цифровая модель, если мы даем решение территориальное, да, и создаем возможность с каждой точки данные принять, то дальше уже вот огромное творчество, да, работы в облаках. Ну, в общем, мы где-то с год потрудились и сделали несколько устройств. Ну, я считаю, что такие достаточно серьезные вещи сделали, которыми, так сказать, готовы делиться. Ну, перечислю. Значит, мы сделали модуль в квартирный теплосчетчик. Значит, с января можем поставлять счетчики со встроенными моделями LoRaWAN. Ну, как ни странно, для компании Vaviot мы сделали это вперед по их просьбе. Значит, мы сделали модуль в вычислители и, собственно, реально в самый жесткий пакет длиной 51 или 53 байта мы смогли уместить часовую запись. И поэтому, в общем, по сети LoRaWAN мы можем передавать данные с узла учета тепловой энергии. Мы сделали модуль, значит, Карат 906 ЛВ, он нащелкивается на Арзамасский счетчик. У этого завода есть такое опциональное решение, значит, они могут поставить корпус, который нащелкивается на их счетчик. И как ОСПД, значит, это устройство, значит, готовим к выпуску. И в работе у нас датчики давления и электросчетчики. Ну, вот в таком случае мы более-менее замкнем, как сказать, такую палету устройств. Ну и немножко поподробнее. Собственно, вот квартирный теплосчетчик LoRaModule позволяет, кроме текущего интегратора, снимать любые архивы. И, соответственно, поскольку связь двусторонняя, значит, можно заказать тот объем данных, который нужно выкачивать из прибора и получать его в следующих телеграммах. По умолчанию связь раз в сутки. Да, значит, устройство управляемо. Мы можем сказать, в какое время мы хотим получать телеграмму. Мы можем сказать, какого состава телеграммы мы можем получать. И, в общем, дальше получать и все, и складывать.
Сергей Дмитриевич, оставь место еще для вопросов, может, каких-то.
Ну, то есть ускориться.
Ну, чуть-чуть.
Ну, про вычислители рассказал. Про водосчетчик рассказал. В общем, все, что... Ну, функция водосчетчика дублируется устройством, которое принимает 4 импульсных сигнала. То есть работаем по умолчанию с двумя водосчетчиками, с один герконтроль магнита поднесенным. То есть тогда мы можем диагностировать воздействие и, значит, то есть решение, оно так более дешевое относительно водосчетчика. Ну, все, наверное. Вот дальше уже какие-то вещи. Ну, есть сервис энергокабинет. Мы, скажем так, в минимальном наборе функций его сделали и тестим и внедряем. Ну, конечно, учитывая то, что очень много новин, да, он пока такой слабо насыщен функциями, да, если его сравнивать, а с какого типа приборами он умеет работать, да, он еще в этом отношении слаб. Но, тем не менее, как сказать, решены основные архитектурные вопросы. Ну, я добавлю, значит, все это живет тогда, когда опирается на некую экосистему, значит, IT-инфраструктуру. Ну, то есть, по сути дела, поскольку стандарт работает, и это все цифровая среда, и он очень хорошо защищен, то при выпуске значит, генерируются ключи, они прикреплены к заводскому номеру, сохраняются в электронном виде, в электронном паспорте, вместе со всей технологической картой, по которой прибор изготовлен. То есть, по заводскому номеру, мало того, что мы можем узнать, из чего он состоит, при инсталляции поднимаются ключи и делается новая запись в этот же электронный паспорт, где, на каком ресурсе, на каком объекте, значит, этот прибор возник. Ну и, соответственно, возникает тотальное знание, необходимое для того, чтобы обеспечить, как сказать, весь жизненный путь прибора вплоть до его утилизации. Ну и там много всего еще есть для того, чтобы... И много еще нужно сделать, чтобы была полноценная цифровая среда. Ну вот, это направление нам видится достаточно таким, ну, интегрирующим, что ли, да, значит, поскольку вот на нашу деятельность начинают смотреть уже в большей степени не с точки зрения, что, как сказать, мы слуги во исполнение там 102 ФЗ, да, сколько все-таки мы с вами солдаты вот этой вот большой войны, да, которая называется индустрия 4.0. И вот здесь вот как-то, ну, мы попытались какую-то технологию взять, да, и, так сказать, посмотреть, какие потребности вот ложатся на... Как сделать так, чтобы интернет вещей вырос из наших вещей, которые мы, так сказать, производим и делаем. Значит, я закончу тем, что, ну, по запросу мы предоставляем набор команд, которые мы, значит, разработали, считаем, что если, как сказать, ну, либо нас поправят, да, либо нас дополнят, либо воспримут, и тогда на рынке будет меньше многообразия и лучшие условия для интеграции. Поэтому если у коллег-разработчиков есть желание, да, то мы в этом отношении открыты и предоставляем сведения. Спасибо большое.
Так. Большое спасибо. Коллеги, конкуренты, давайте задавайте вопросы лидеру рынка.
Пионеру.
Пионеру.
Ну, смотрите, сейчас структура рынка такова, что это не нужно никому. Я ответил? Ну, что значит, понимаете, вот тут нужно сопоставить текущее состояние рынка. Значит, я вот, так сказать, вскользь сказал, да, но у нас же деятельность ресурсоснабжающих организаций, это же не в чистом виде бизнес, да. Значит, показания приборов учета потребителями, они ведь никак на объем реализации РСО не влияют, так ведь? Значит, с этой точки зрения, да, они им не очень нужны. Но в мире это несколько не так. Вот, поэтому в мире, значит, ресурсникам это надо. Но поскольку у нас там законотворческий процесс идет, и говорят, что все-таки вот, коллеги, давайте вы будете получать вот этот самый, пятисамый законопроект о прямых договорах, да, он, ну, я надеюсь, что тут многие вещи встанут на свои места в таком случае.
Да, пожалуйста.
Ну, индивидуальный квартирный теплосчетчик, естественно, может стоять там, где есть горизонтальная разводка. 354-е правило, значит, нормирует 100% установку на все здание. Ну, честно говоря, это точно бьет по рынку, да? Поскольку, в общем-то, в любых обстоятельствах, да, можно сделать так, что 100% всегда нету. Но я, правда, занимаю позицию, что если есть проект, есть технические условия, да, и есть там какой-то уровень оснащенности, и есть методика, как сказать, использования этих данных, да, потому что впрямую это ведь не измерение, это точно такой же распределитель, квартирный теплосчетчик. Ну, просто он концентрирован, он имеет одну цифру, с которой можно разговаривать. Это не относительные величины, которые снимаются с батарейных распределителей. В этом большое отличие и польза.
Спасибо. А еще вопрос тогда. Вот, Александр Анатольевич, можно вас побеспокоить? Могут вот такие вещи, я имею в виду общедомовые, например, по радиоканалу, в теплосеть? Вообще есть такая перспектива? Какая-то в будущем? Или это, ну, в принципе, вот вы не видите? На ближайшие.
Ну, смотрите, вот что считать ловит из подвала? Если базовка стоит на 12-этажке, да, то в радиусе километра базовки вы поднимете любой подвал. Мы поднимали. Сейчас по центральной части Екатеринбурга 6 базовок. Мизер еще. Мизер.
Ну да. Вот мы в Челябинске сделаем систему, коммерческий учет организовали и израильскую систему, ну, нам навязали по условиям контракта, поставить именно по радиоканалу передается. И не работает, хоть убей. А тут еще летом бахнула молния и сожгла там часть вот этих приемников. Не, я не шучу, нам контракт закрывать, а у нас засада, я бы мягко так сказал.
Ну... И, Павел Борисович, поскольку у меня были обстоятельства, вот, и я бежал от такой же системы, да, то...
Вот чем твоя система от этой израильской отличается?
Вот, предположим. Ну, смотрите, я вот, поскольку по контракту архитектура системы была задана, да, я просто вот на лора-модуляции сделал устройство, которое... фактически воспроизводили аналогичную архитектуру, но эти устройства работали. Да.
Муравьева.
Да, да, да. Значит, по поводу, значит, вот лора-модуляция и лора-ван, да, это, в общем-то, несколько отличающиеся вещи. Нижний чип, он один и тот же, а вот базовка либо настоящая взрослая, многоканальная, либо ты ее сам сделал в один канал, да, и, в общем-то, там по чувствительности децибел 20, они добавляются в серьезной взрослой сети. То есть это как раз и позволяет поднимать данные из подвалов и из колодцев.
Да.
Нет, двусторонняя. Нет, понимаете, вот что такое сеть LPWAN, да? Это значит, что инициатива связи всегда будет от нижнего устройства. Оно на батарейке, значит, слушать эфир оно может в какие-то короткие интервалы времени, либо их нужно назначить, согласовать, и оно включит приемник, потому что приемник это всегда несколько миллиампер. А режим сна это единицы микроампер, и тогда вот эти вот 7-10 лет возможны. Значит, а логика LPWAN, у меня есть данные, я умный, да, как устройство, и я знаю, когда и что сказать. А дальше просто включаюсь и говорю. Да, а дальше, ну, это раз в сутки, да, а дальше базовка принимает, ну, базовка может теоретически принимать до 50 тысяч устройств с территории. Значит, порядка 12 миллионов телеграмм в сутки она может обрабатывать. Значит, хорошая базовка содержит 6-8 каналов, которые принимаются одновременно. 125 килогерц.
Ну, время, к сожалению, поджимает, Сергей Николаевич. Он открыт для общения, мы его домучим в кулуарах.